Сейчас идет в христианских церквях пасхальный период, да? Вот. Ну, знаете, что такое Пасха, все это...
Праздник воскресения Иисуса Христа.
Да, это христианская Пасха. Была еще Пасха иудейская, да, потому что Иисуса распяли на Пасху иудейскую. Вот сам праздник Пасхи, он идет из иудаизма к нам, пришел из той религии. Вот, а в иудаизме он связан с чем? С исходом, да, евреев из египетского рабства. Вот, а само слово Пасха, это, насколько я помню, я могу ошибаться, насколько я помню, это что-то связано с переходом. И, в общем, ну, смысл самого праздника в том, что Бог прошел мимо, да? Помните, да?
Прошел мимо?
Да. Ну, когда... И когда евреи собирались уходить из Египта, то Бог им сказал: вы на дверях своих домов, прежде чем выходить, помажьте этих самых агнцев, надо заколоть, да, помазать кровью на дверях, и тогда я буду знать, что здесь те, кого поражать не надо, потому что всех остальных я пройду и всех первенцев поражу в тот день. Вот. И евреи послушались Бога, и они помазали, да? Кровью агнцев они там закололи, помазали, и Бог прошел мимо их домов, и они были очень рады, что Бог прошел мимо. Это и есть праздник Пасхи, что благодарение Богу Бог мимо прошел. Вот. Да. Ну, мы как-то об этом говорили, на самом деле. Я сейчас не об этом, я сейчас о том, что идет пасхальный период сейчас, да, в христианских церквах. А в католической церкви, мы, я напомню, про чтение католической церкви используем. В этот период читается чтение из книги «Деяния апостолов» и читается Евангелие от Иоанна. Кто Новый Завет читал, знаете, что есть четыре Евангелия, там, да, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. И если вот Матфей, Марк и Лука, они называются Евангелия синоптические, то есть это те, которые рассказывают, повествуют о там, чудесах Иисуса, о его жизни и так далее, то Евангелие от Иоанна, оно такое более, так сказать, духовное, оно такое более... Ну, короче говоря, оно отличается. Отличается тем, что там очень много разных возвышенных слов, и его тяжело читать. Вот, вот сегодня мы один из отрывочков прочитаем из Евангелия от Иоанна тоже. И сразу хочу с вами поделиться большой радостью. Для меня сегодня такой день открытий, потому что сегодня отрывок, который будет читаться из Евангелия, он мне хорошо знаком, я его очень часто читал, но сегодня я... для себя же открыл что-то новое, с вами поделюсь этой радостью, вот, потому что для меня сегодня сломался очень важный стереотип, тот, который мешал мне двигаться, развиваться, так что большая радость, да, такой действительно светлый пасхальный период. Но я предлагаю начать с Деяний апостолов, если вы не возражаете. Сегодня читается отрывок из 8 главы, начало 8 главы. Савву, это имя такое. Это не дефект. Речь у меня это такое имя. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. А народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Ну вот Деяния апостолов читать легко, тут все понятно, да? Есть некий сюжет, есть какие-то персонали, я сейчас вам поясню, о чем идет речь. Значит, действие этого отрывка происходит где-то в 34-35 году. А я напомню, что Иисус был распят в апреле 30-го. То есть где-то прошло примерно 4-5 лет после распятия Иисуса. И описывается здесь момент и события после гибели первого христианского мученика Стефана, который был диаконом первой церкви. Значит, незадолго перед вот описываемыми событиями апостолы сказали, что мы больше не можем заниматься вообще не всем на свете, поэтому давайте мы выберем из среды людей, там, таких, кому можно доверять, возложим на них руки, передадим им все дары необходимые, и они будут заниматься хозяйственными вопросами. И появились первые диаконы, одним из них был Стефан. И вот начинается с того, что Савл одобрял убиение его, это именно этого Стефана. Да? Как бы, вот его убили, побили камнями, и это была первая смерть, как бы, вот, в христианской общине, которая была, как мы здесь прочитали, воспринята очень близко к сердцу всеми, да, потому что все сразу разбежались во все стороны. Ну, как тут написано, да? И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. В прошлый раз, помните, мы говорили про, как в первой общине, так как у них там было все общее, как они все единодушно были вместе. Вот, а здесь вот, как бы, полетел первый камень, да, и... Как бы. Ну ладно, мы об этом еще будем говорить. Значит, Савл, который здесь упоминается, этот злодей, который одобрял убиение, а потом отдавал будущих христиан в темнице, это никто иной, как будущий апостол Павел. Я думаю, что про апостола Павла все слышали, да, потому что Петр и Павел – это два равноапостольных, первоапостольных, это два оплота церкви. Вот, вот Савл – это будущий Павел, в то время он еще не был апостолом, в то время он был еще ревностным иудеем. Позже он стал великим строителем христианской церкви, который, несмотря вот на такое запятнанное прошлое, несмотря на разногласия с апостолами, 12 с учениками Иисуса, стал, несмотря ни на что, первоапостольным. То есть в Новом Завете много его посланий, ну и вообще, как бы, Павел – это фигура. Да? Но в этом отрывке Савл – это еще молодой человек, который получил хорошее иудейское образование, в отличие от апостолов, которые, как вы помните, никакого образования не имели. В то время он еще вот был недостаточно взрослый для того, чтобы принимать участие в убийстве, потому что по закону могли только совершеннолетние, достигшие определенного возраста, бросать камни. Савл еще не достиг этого возраста, поэтому он просто одобрял убиение и сторожил одежды тех, кто побивал Стефана камнями. Ну, а позже, как мы видим, да, Савл терзал церковь, влачил мужчин и женщин, отдавал в темницу, то есть он стал сотрудником, ну, говоря нашим языком, какой-то службы безопасности, да, там при первосвященниках, который занимался арестами первых христиан, был таким, ну, доверенным лицом. Так, еще здесь упоминается Филипп. Филипп – это тоже один из первых диаконов, который был рукоположен в диаконы вместе со Стефаном. Ну и здесь еще упоминается Самария. Это часть Палестины, где жили злейшие враги настоящих иудеев. То есть это были тоже, так сказать, евреи, но те, которые были изменниками, отщепенцами, и с кем иудеям запрещалось общаться. И поэтому не случайно в Евангелиях, когда Иисус оказывался на территории Самарии и попросил у самарянки там воды попить, она ему сказала: «Как ты, иудей, обращаешься ко мне? Да? Вы же с нами не общаетесь». При этом инициатива не общения и отвержения, она исходила от иудеев. Да? Ну, самаряне для иудеев были людьми, ну, не то что второго сорта, а последнего сорта. То есть лучше общаться с язычником, чем с самарянином. Да? Потому что они были, как бы, свои по крови, но считались такими предателями, изменниками, непонятно кем. Ну вот и все, наверное, в качестве справочной информации. Да и вообще тут говорить особо не о чем, потому что и так все понятно, да, в этом отрывке. Вот. Ну, можно о чем, например, тут поговорить? Можно поговорить о том, что в самарянском городе, где проповедовал и исцелял Филипп, была великая радость. А с чего там они великой радостью радовались? Знаете, почему радовались? Я прочитаю. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, с слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих выходили, и многие расслабленные хромые исцелялись, и была радость великая в том городе Смоленском. Только не подумайте, что радость была от того, что кто-то исцелился. Нет, ну, наверное, семьи радовались, когда кто-то исцелялся. Но вот так вот, чтобы великая радость по поводу кого-то исцеления, да, в городе, ну, вроде не тот повод. Да? Вот. Или кто-то обратился и принял имя Иисуса, тоже, наверное, не повод для такой, чтобы радость великая была в городе. Я думаю, что великая радость в этом городе была вызвана тем, что в самарийский город пришел настоящий иудей, который начал что-то рассказывать и кого-то исцелять. Представляете, да, мы только что говорили, что самаряне были для иудеев людьми второго сорта, с кем общаться, ну, как бы нельзя. И вдруг приходит какой-то настоящий иудей, какой-то духовный человек, который близкий кем-то куда-то рукоположенный, там где-то при храме он там иудейском 5 лет провел, и начинает им рассказывать, и начинает исцелять. Для них это было настоящее чудо. Понимаете? И я думаю, что самаряне действительно, они видели это, и им казалось, что мир меняется, да, что что-то в этом мире меняется. Это действительно повод для радости, когда вот, инициатива идет от иудеев. Да? Вот. Но это, конечно, была их радость такая. Вот. Нам-то это особо радости не дает. Но еще я предлагаю вам в связи с этим чтением подумать о 3 уроках, которые из этого чтения вот прямо для нас приготовили. Вот первый урок связан с именем Савла, Павла будущего. Я говорил, что в отличие от других апостолов, он получил хорошее религиозное образование, он был фарисеем, он был сыном фарисея. Он был римским гражданином, то есть по сравнению с другими апостолами у него было куча достоинств, он был серьезным человеком, он не был каким-то там проходимцем, отщепенцем, там, да? Он был близок к религиозной верхушке, был вполне уважаемым членом этого иудейского, еврейского сообщества. Но это не самое главное, а самое главное то, что в отличие от многочисленных последователей Иисуса и учеников Иисуса, Савл был по-настоящему верующим человеком. Вот. Даже в тот момент, когда одобрял убиение Стефана, и даже в тот момент, когда он арестовывал этих первых христиан и бросал их в темницу. Он был по-настоящему верующим, потому что вопрос о вере, об истинной вере, он определяется не тем, к какой церкви ты принадлежишь и во что именно ты веришь, а он определяется тем, насколько ты доверяешь Богу, насколько ты искренен в своей вере, в своем доверии, насколько ты знаешь Бога, насколько имеешь с Ним личностные отношения. Потому что в любой церкви есть люди, которые называют себя верующими, но большая часть таковыми не является. В свое время, я не знаю, как сейчас, лет 10 назад, христианские социологи проводили исследования по поводу картины, да, вот, ну, берется страна какая-то, и кто там верующий, неверующий, как вот там раскладывается, какая там статистика. И вот лет 10 назад для средний показатель для европейских стран он выражался примерно таким образом. Значит, 98% населения – люди, которые признавали наличие некой высшей силы. Да? 70% населения – люди, которые называли себя верующими и относили к какой-то из существующих конфессий, то есть могли определить, да, что, там, к какой я отношусь. Там, неважно, буддист, там, христианин, там, кришнаит, там, ну, да, то есть как-то они себя называли. Вот. Ну, 70-50 там, в зависимости от стран, да, ну, такой примерно процент колеблется. Значит, процентов 20 – от 20 до 30 – это люди, которые действительно участвуют в жизни той или иной церкви, То есть более-менее регулярно посещают по большим праздникам, соблюдают какие-то обряды, то есть, ну, как-то вот они участвуют. Значит, процентов 13 – это те, которые действительно понимают, чего в церкви происходит, да, и участвуют не только по праздникам, но как бы живут вот жизнью этой как бы общины там, да. Вот. И процентов 7 – это люди верующие, которые имеют свои личные отношения с Богом, которые вот, живут этими отношениями, которые в чем-то разбираются, пытаются что-то понимать, которые, вот, для которых это составляет некую... Да. Вот. Так вот, Савва относился к числу тех как бы истинно верующих людей, потому что у него была эта зрелая вера, он действительно был верующим человеком. Вот если мы сравним веру Савла и веру учеников Иисуса, то мы увидим, кто из них по-настоящему верующий. Да? Вот что интересно, Савл, он был противником, да? А Филипп был сторонником Иисуса. Да? Понимаете, тут нам, у нас в этом отрывке два персонажа есть. Есть Савл, есть Филипп. Да? Значит, молодой Савл искренне считал, что учение Иисуса – это ересь. И вот до тех пор он так считал, и он делал... Да, с большим рвением, с энтузиазмом, он как бы одобрял, арестовывал, все это он делал до тех пор, пока не обратился. После чего он начинает также искренне работать на Бога, на новом поприще, и его уже ничто не может остановить, уже Павла. Не то, что он выглядит плохо в глазах своих вчерашних товарищей, а понимаете, да, когда такая фигура вдруг меняет свои убеждения, да, не случайно за Павлом все время охотились и пытались там его убить. Не могло его остановить не то, что он плохо выглядит в глазах своих вчерашних врагов. Все знали, что он враг христиан, все от него сторонились, когда он стал. Его побивали камнями, он вставал, его выкидывали как мертвого после побития камнями, он вставал и снова шел дальше. Он был единственным как бы образованным, получившим образование действительно иудеем до мозга костей, но когда он приходил к иудеям, те его отвергали, и, как мы знаем, Павел стал апостол язычников, то есть ему пришлось победить в себе этого иудея и общаться с язычниками, находить себе друзей, последователей среди язычников. То есть его ничто не могло, да, сбить с того пути, на котором он стоял, потому что если его Бог позвал, он сказал, нет, Павел, ты не прав, да, давай, делай то, что я тебе говорю, он делал. Возьмем Филиппа, как образец такого продвинутого ученика Иисуса, он был один из семи избранных, на него возложили руки, у него было куча даров, даже в этом отрывке мы с вами читаем, да, Филипп совершал чудеса, изгонял злых духов из людей, расслабленные хромые исцелялись. Да? Павел ничем подобным не страдал, никаких чудес особых не было. Там исцелил одного-двух за все время своего апостольства. Никаких чудес. А здесь про Филиппа читаем, ангел его, как сказано в Деяниях апостолов, и восхитил его ангел, и перенес в другое место. И там Духом Святым он его водил навстречу там, с евнухами. То есть человек жил такой полной, бурной духовной жизнью. Да? А как он оказался в Самарии? Когда произошло гонение на церковь, все, кроме апостолов, рассеялись. Так, очень, очень так сказано мягко, рассеялись по разным городам Иудеи и Самарии. Иными словами, Филипп бежал, опасаясь возможных преследований. Его не арестовывали, его не побивали камнями, да, но могли, в принципе, могли. Да. Если вдруг уже одного побили камнями и начинаются аресты, да, то ну, могли. Но не побили, он убежал. Мало того, что Филипп бежал, он куда убежал? Он убежал в Самарию. Да. А почему в Самарию? А потому что туда иудеи не пойдут. Там больше шансов спрятаться, спастись, скрыться, пока там гонения будут. Да, в Самарии можно отсидеться, именно поэтому в Самарию. Особенно если нет никаких родственников там в Иудее, кто может...
Он по убеждению пошел в Самарию.
А по убеждению он был иудей. Это раз. И во-вторых, в те времена еще ни Петр, еще ни Павел, еще никто с язычниками не сообщались. Сам Иисус, если помните, ученикам своим запрещал ходить в Самарию и говорил, в города самарянские не заходите. И к тому времени община была чисто иерусалимская. Да? Они были все при храме, они не выходили за пределы. Они сидели, как сидели, и все, кто хотел, приходил к ним, потому что все верующие иудеи обязаны были приходить в Иерусалим. Мы об этом еще будем говорить. Значит, поэтому речь не идет о том, что он ощутил необходимость работы с язычниками, с самарянами, а речь идет о том, что он просто туда убежал, к врагам. Он был настоящим иудеем, и для него самаряне были, они хуже были язычников, да? Но мы-то с вами понимаем, что это к добру, да, это хорошо, что он туда убежал. Мы готовы его поддержать и сказать, правильно сделал, что убежал. Потому что в результате и самаряне услышали про Иисуса, и он не погиб, да. Вопрос не в этом. Мы сейчас с вами сравниваем веру Павла и веру, как бы, Филиппа, да. Иисус же не убежал от своих палачей. То есть учитель Филиппа показал ему некий другой пример. Да? Когда он пошел на крест, он принял муки, он принял крестную смерть, и тем самым он победил смерть. Так почему же надо бежать? Почему не последовать за учителем? Почему с гордо поднятой головой не стать вторым мучеником? Вот Стефан же, он как бы в Деяниях апостолов там хорошо описывается, когда привели Стефана, его ложно обвинили, привели там к первосвященникам, а Стефан начал свидетельствовать. И он им прямо в лицо говорил, это вы распяли, это вы отдали на смерть ни в чем не повинного. Стефан никуда не бежал, он не говорил, ребята, я тут вообще ни при чем. Нет. Учитель же не убежал, да, всегда есть некий эталон. Если ты там в этом учении находишься, да, если ты веришь в то, что и имеешь эти доверительные отношения, тогда чего бегать-то? Одно дело, если бы учитель бегал и как бы им завещал, да, что ребята, бегайте, как бы там. Занимайтесь партизанской подрывной деятельностью там изнутри. Главное, чтобы вас не поймали. Тогда другое дело. Но тут был совершенно другой образец. Это и есть вопрос веры и доверия Богу. Да? Для нас-то в чем урок? На самом деле, первый урок, о котором я говорил, для нас он в чем? Неважно, какую веру ты исповедуешь и во что веришь. Главное, чтобы твоя вера была искренней. Чтобы ты доверял Богу до конца. И тогда ты, глядишь, станешь первоапостольным. И я еще раз напоминаю, да, Павел, он находился со всеми в конфликте. Апостолы не считали его за своего, никто на него руки никакие не возлагал, он сам на себя, он сказал, я апостол. Я апостол, потому что меня Бог избрал. Я не буду советоваться с плотью и кровью, я не пойду в Иерусалим, я не буду советоваться с этими апостолами, я буду заниматься своими делами. И он стал первоапостолом. Да, он сам себя как бы назначил, да, но он сказал, Бог меня избрал, я буду. Когда мы читаем про описание Филиппа, море чудес, как бы руки на него возложены, Дух Святой сошел, там его везде носили, да, а в результате кто первоапостольный? Кого даже та же самая христианская церковь признает, да, как более высшего. То есть близость к Богу, мы должны это понимать, это не наличие даров, это не умение творить чудеса, это не обретение особой благодати, а это верность и доверие. Это урок для нас, да? Они свои уроки как бы прошли, урок для нас. Как стать ближе к Богу? Вот так доверять Ему. Да? Не важно, в какую, ходишь ты в церковь, не ходишь, в какую церковь, как, что, чего, не важно. Важно, в каких отношениях ты находишься с Богом. Ну а как научиться доверять Богу? Как мы можем доверять? Это мы знаем из жизненного опыта. Как мы можем решить, доверять ли человеку или нет? Откуда мы знаем? Да нет. Если мы знаем человека, если мы с ним съели пуд соли, да, если мы его испытали, мы ему можем доверять. То же самое с Богом. Если мы проходим с ним какой-то путь, тогда мы можем ему доверять. А если не проходим, тогда откуда мы знаем? Откуда мы знаем, бежать или не бежать, спасет Бог или не спасет Бог, да? Кто его знает? Лучше убежать на всякий случай. Это вопрос наш, да, это не вопрос Бога, это наш вопрос, насколько мы доверяем. Но это первый урок из этого чтения для нас хороший. Есть еще и второй урок, тоже, на мой взгляд, неплохой. Вот давайте задумаемся, когда начались гонения на учеников? Ну, я сказал, через 4-5 лет после того, как не стало учителя. Вот много это или мало? 4-5 лет?
Вроде бы немного.
Для нашей жизни мало. Потому что если раз в неделю ходить в церковь, ну, на праздники еще большие, то за год наберется там раз 70, да, примерно. То есть за 4 года наберется там, ну, 200 раз я в этой церкви был. Но ученики-то, помните, они жили в иной реальности. Помните, они жили единой общиной, все у них было общее, они отказывались все от своего имущества, все полагали к ногам апостолов. И как говорят Деяния апостолов, они каждый день проводили в совместной молитве, в храме, да, каждый день. А что такое 4 года? Это уже... Да. Это уже, да, совершенно другой опыт. Да? То есть представляете, насколько люди были в измененном сознании, насколько сознание людей, да, за 4 года постоянной вот этой вот как бы жизни, это уже иное сознание. Если бы гонения начались через пару месяцев после того, как ушел учитель, никакого христианства сегодня бы не было. Мы это должны с вами понимать. Да? То есть гонения начались тогда, когда они должны были начаться, когда пришло время, да, испытаний, проверок, ловушек, в которые кто-то попадался, кто-то не попадался. Более того, сами гонения начались так, как должны были начаться. Побили камнями одного единственного диакона, не апостола. Диакона побили, одного единственного. Понимаете? Я вас уверяю, что если бы побили камнями человек 20-30, христианства бы сегодня опять не было. Да? Потому что разбежались бы и закопались бы так, что никакой проповеди ни в каких городах бы не было. То есть тут совсем иное дело. Гонения вроде бы есть. Вот Стефана побили камнями, да, реально, вот нашего товарища взяли, схватили, да, там камнями побили. Они вроде есть, а вроде бы их нет. Ну, то есть кого-то арестовывают, да, кого-то бросают в темницу, но все не так страшно, как нам рисуется. Вот смотрите, все апостолы остаются в Иерусалиме. Об этом прямо сказано. Все, кроме апостолов, рассеялись, да, а все апостолы остались в Иерусалиме. Разве это не странно? Кому надо в первую очередь спасаться? Кого надо скрывать, закапывать, прятать в погребе, там, я не знаю, да, кому отправляться в Самарию? Кому? Апостолы. Но апостолы никуда не бегут. Они остаются в Иерусалиме. А почему они никуда не бегут? Потому что не боятся? Ну, может быть, потому что не боятся. А почему-то все остальные боятся и разбежались. У кого? Кто разбежался, что ли? У апостола? А знаете, я думаю, что все не так однозначно. На мой взгляд, ответ на этот вопрос, он лежит в разных плоскостях. Значит, с одной стороны, Иерусалим – это центр религиозной жизни иудеев. Здесь есть храм, единственный для всех иудеев. И в Иерусалим на большие праздники приходят иудеи со всех концов Римской империи. Да, не только с самой Иудеи, да, не только из Галилеи. Приезжают люди из Египта, из Малой Азии, отовсюду. Это центр религиозной жизни. Да, то есть это, знаете, сегодня в христианстве много центров. Да? А тогда он был единственный храм. И все происходило вокруг храма. Да, были синагоги, но это совершенно другой формат. да, эти школы. Там. Что означало для апостолов уйти из Иерусалима? Попрощаться с влиянием на иудеев, да? То есть вот с продвижением идеи об Иисусе Мессии. Все, на этом можно было ставить крест. Потому что кто мог принять идею Мессии, да, что вот Иисус это Христос, Иисус Мессия? Кто? Только иудеи, которые ждали прихода Мессии. Язычники же ничего подобного не ждали, не хотели. То есть апостолы должны были оставаться в Иерусалиме. Они остались для того, чтобы продолжать оказывать влияние. Вопрос только, почему надо бежать остальным?
А на кого влиять?
Как никому? Нет, туда приходят, и на все продолжается, вся жизнь. Это их община разбежалась. Ну, рассеялась, скажем так. Рассеялась. Значит, через гонение община рассеялась. В прошлый раз, помните, мы говорили, почему эти первосвященники, саддукеи, почему они там апостолов схватили и хотели судить, помните, да, там звучало такое слово «зависть». Да? Община стала большой, община стала богатой, финансовые потоки, деньги, вливания, да, и все эти первосвященники, они говорят, что тут за альтернативный центр рядом с нашим храмом, да, приезжают, извините, из всех провинций, денежки как бы несут нам, и тут вдруг какие-то апостолы, какая-то тут община это рассказывает, куда надо класть деньги в другой карман.
Мы не на базе храма это делали, да?
Ну, конечно. Да, не каждый день, где они говорят, они каждый день вместе проводили в храме. Вот. То есть, община стала очень большой, начала вызывать раздражение у власть имущих. Да? Если община уменьшится, то что станет тогда? Станет спокойнее, да, все немножко успокоится.
То есть думаешь, они всех разогнали сами?
Ну что значит разогнали? Да? Ну, понимаешь, вот приходит община, приходят, говорят, нашего брата тут схватили, камнями побили. Да, что будем делать?
Надо спасаться.
Ну что, ну лучше вам, наверное, на время уехать куда-нибудь и спрятаться. Мы-то тут останемся, а вы лучше куда-нибудь на время давайте. Что значит разогнали? Ну вот, ну реалии жизни, да, некие. И люди расходятся. Потому что это не единственная причина. Община действительно стала очень большой. Что такое факт избрания диаконов? В главе 6 описывается ропот, который начал проходить внутри общины. А я напомню, что в общине все было общее, то есть все, кто чем владел, они все полагали к ногам апостолов, все деньги. Да? Апостолы там распоряжались уже дальше деньгами. И тут вдруг речь идет о том, что внутри общины начинается ропот, и апостолы говорят, ну нехорошо нам заниматься чем-то, кроме молитвы, давайте мы найдем людей, которые будут заниматься хозяйственными финансовыми вопросами, там диаконы, да, а мы как бы от этого устраняемся. Это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что внутри общины начались некие процессы. А какие процессы? Когда человек приходит, да, зачарованный рассказом о том, что вот Мессия, вот второе пришествие, у тебя уже ничего не нужно, никакое имущество, ни пахать, ни сеять. Брат, приходи к нам, продавай землю, давай будем ждать вместе в молитве, будем ждать прихода конца света. Человек приходит, все отдает, ждет конца света, ждет конца света. Ждет конца света, ждет конца света, год ждет, два ждет, три ждет.
5000. Пока только 2.
А потом начинает задаваться вопросами. Ребят.
А как дальше?
А дальше-то что? Ну как, ладно, я там это, все бросил, все продал, все. А дальше-то что? Собственно говоря, и почему этому дали больше, чем мне? То есть там начинаются уже, да, вопросы, связанные, вот, ну, как в любой общине. Если она не находится в состоянии экзальтации, когда вот сейчас, да, да, как только люди как бы расслабляются, они становятся обычными людьми. Они говорят, я что-то не понял, почему вот этой моей вдове дали, там, знакомой дали меньше, чем той вдове. Ну-ка, давайте разбираться, где деньги. Неприятные вопросы. Правда? Представьте себе, что было бы с общиной первой этой общины, если бы гонения не начались.
Они бы сами распались.
Они бы распались сами.
Подрались.
Да, и скорее всего бывшие ученики взяли бы камни и побили бы апостолов камнями. Да? Но в любом случае, опять же, не было бы никакого христианства, которое мы сегодня имеем. Столь вовремя начавшиеся гонения позволили ученикам Иисуса решить сразу много важных вопросов. Легко и просто, потому что когда есть общий враг, это сразу объединяет общину. Если общего врага нет, его надо создать, это всем известно, как бы действовало всегда безотказно. Гонения начинаются, общий враг появляется, народ рассеивается, напряжение в общине снимается, новое учение распространяется по новым областям, способствуя приливу новых, как бы, да, поступлений членов в общину. Была ли это задумка апостолов? Ну, наверное, нет. Но иначе, то есть, я говорю, задумка какая, чтобы ученики шли, проповедовали в Самарии, там где-то. Нет. Да, народ расходился, кто куда мог там, да, спрятаться, чтобы уйти от этих гонений. Но иначе и быть не могло, потому что мы помним, что люди в первой общине, они от всего имущества уже отказались. Ну хорошо, у кого-то были родственники, а у кого родственников не было. Куда ему? Ну все, надо бежать. Ну представьте, да, вы все, что у вас было, вы отдали в общину, и тут вам говорят, все, ребята, начинаются гонения, спасайся, кто может, как может. Да? А что делать-то? Имущества нету, денег нету, ничего нету. Сознание уже измененное, ты 5 лет как бы живешь именем Иисуса. Что делать? Ну, то и делали, чего могли, чего умели. Они шли и проповедовали, становились теми самыми проповедниками, чтобы как бы пропитаться. Как-то чем еще заниматься, если не проповедью учения? Но для нас чем этот урок важен? Чем он для нас показатель? Любые сложности, любые трудности, любые препятствия, любые проблемы – это благо, которое приходит к нам исключительно вовремя. Понимаете? Вот на этом примере мы можем увидеть, да, что вот не было бы этих трудностей, и все, была бы какая-то другая реальность, не такая, как она сегодня. Я бы, например, на месте Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси, а заодно и Константинопольского, и руководителей всех прочих христианских церквей, собрался бы вместе и где-нибудь там поблизости Иерусалима или в самом Иерусалиме поставил бы памятник иудейским священникам за их большой вклад и активное участие в формировании христианской церкви. Потому что если бы не они со своими гонениями, так вовремя начавшимися, ничего бы этого не было. И Иисуса они очень вовремя распяли. И гонения на учеников очень хорошо они вовремя устроили. Да? Знаете, они внесли свой очень большой и активный вклад в то, что христианская церковь сегодня одна из ведущих мировых конфессий. В общем, я достаточно серьезно, я это не в качестве шутки. Но еще раз урок для нас. Да? Все, что с нами, все неприятности, которые с нами происходят, происходят нам на благо и происходят вовремя. Да?
Это.
А?
Болезни.
Болезни прежде всего. Болезни прежде всего. Да. Да. Но есть еще и третий урок в этом маленьком чтении, который называется «Все во благо». Верите ли вы в Бога или не верите? Как верите? Занимаете ли правильную позицию или неправильную позицию в своих собственных глазах и в глазах окружающих, все это не имеет никакого значения. Говорит нам сегодняшнее чтение. Это не я говорю, я только перевожу как бы, да, на русский язык. Все это не важно, когда мы говорим о векторе развития отношений человечества с Богом. Я думаю, что у вас нет сомнений, что история отношений человечества и человека с Богом, она есть некая история, да, есть некое развитие. Да? Меняются взгляды, что-то меняется, что-то появляется, новые учителя, новые как бы вот.
Не деградация, а развитие
происходит, да? Да. от повального страха, который существует в первых общинах, когда высшие силы – это что-то страшное, которых нужно задабривать, да, сегодня мы с вами дошли до чего? Что Бог есть любовь. Да. Это, поверьте, это огромный прогресс. Да, это как бы такой вектор очень, очень позитивный развития религиозности человечества. Так вот, в масштабах человечества все, что с нами происходит, не имеет особого значения. Сегодняшний отрывок несет нам очень благую весть. Бог все умеет использовать во благо. Все и всех, и даже меня и вас. Что бы вы ни делали, или наоборот, чего бы вы ни делали из того, что должны были сделать, не имеет значения. Бог найдет способ использовать все во благо. Ну вот помните, мы начали с того, что большая радость для самарян. Да? Да. Они получили ее благодаря чему? Благодаря страху Филиппа, благодаря страху апостолов, да, то есть кто-то боится, а для кого-то большая радость в результате получается. Да, Бог так умеет вот как бы все это устроять. Сегодняшний отрывок дает нам очень важное знание. Мы можем расслабиться. Расслабиться и перестать думать о том, что есть добро, что есть зло в той или иной ситуации, на чьей стороне я нахожусь, как мне надо поступить, чтобы не стать плохим в глазах Бога и так далее. Вот эту нагрузку, которую мы постоянно на себе как бы несем, да, лишнюю нагрузку, мы можем ее с себя скинуть. Потому что сегодняшнее чтение нам говорит, вот не надо. Не надо думать о мелочах. Не надо тратить свою жизнь на второстепенное. Думайте о главном. Если думаете о главном, то все у вас будет хорошо. А что значит думать о главном? Это значит заниматься делами Божьими. Потому что когда есть такое правило, закон такой, если ты занимаешься делами Бога, Он в этот момент занимается твоими. И исключений из этого правила нету. И даже если мы посмотрим вот на сегодняшний отрывок, то мы увидим, вот чем занимался Савл. Опять, Савл и Филипп, да? Две противоборствующие силы, да? Но Савл чем занимался? Он занимался делами Божьими. А Филипп чем занимался? Тоже занимался делами Божьими. Каждый как умел, как мог, со всеми своими тараканами в голове, со своими скелетами в шкафу. Сегодня мы на них смотрим, мы думаем, Господи, ну тот и другой, ну младенцы, ну чистые младенцы, ну нифига не понимали, ребята, да? А они занимались делами Божьими. И поэтому были правы. Да? То есть они занимались тем, чем надо было заниматься, и в результате и тот, и другой не только внес свой вклад, да, но еще и были счастливы. А что значит заниматься делами Божьими для нас с вами? Об этом нам сегодня рассказывает Евангелие, то есть наше второе чтение.